Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты». С вами Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим об оказании экстренной помощи москвичам по новому стандарту в условиях новых скоропомощных стационарных комплексов, которые будут открыты в нашей столице. Ну и поговорим мы с директором всем известного и уважаемого СКЛИФа, института с более чем двухвековой историей. На связи с нашей студией по скайпу Сергей Сергеевич Петриков, директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот сразу видно, что в СКЛИФ позвонили, вокруг там кто-то бегает, что-то происходит. Ну вот будем сегодня так общаться. Сергей Сергеевич, ну, во-первых, очень рада, что мы с вами наконец-то хотя бы в формате скайпа общались и не в ковидное, практически не ковидное время, но, по крайней мере, два года этих не то чтобы пролетели, а очень тяжело прошли. Но вот теперь, сейчас, на данный момент, как себя чувствуете, что нового сейчас в СКЛИФ происходит? Вообще расскажите, какие новости последние?
Ну, в институте Склифосовского, в принципе, происходит все то, что происходило. Мы принимаем пациентов, и экстренных, и плановых, оказываем им помощь. В апреле месяце институт был выведен из программы по госпитализации больных с коронавирусной инфекцией. Соответственно, мы те корпуса, которые у нас были тогда заняты ковидом, уже обратно вернули туда отделения, которые изначально там были. Это и кардиология, и кардиохирургия. Вот. И в таком же режиме обычном занимаемся помощью больным. Но готовимся к столетию, потому что в следующем году институт Склифосовского исполняется 100 лет. Вот. Именно институт Склифосовского. Потому что да, непосредственно Шереметьевская больница была открыта в 1810 году. А вот уже название института Склифосовского пришло к нам в 1923.
Ну, все равно мы вас поздравляем с большими датами. Ну, понятно, что институту 100 лет, но до этого сколько трудились, сколько на благо пациентов врачи-то делали хорошего. Не одно столетие. Это, на самом деле, очень здорово. А вообще, СКЛИФ сегодня это что? Давайте про него расскажем. Потому что, конечно, все знают. Ну, короче, Склифосовский — это фраза номер один, мне кажется, у всех. И знают, что СКЛИФ, если попал в СКЛИФ, то, слава богу, все будет хорошо. Но, тем не менее, давайте расскажем, что это сейчас. Что вообще произошло даже за последние 5 лет. А почему бы нет? Возьмем такую дату, цифру.
Ну, институт Склифосовского традиционно является флагманом оказания экстренной помощи в Российской Федерации, не только в Москве. Вот, поэтому, в принципе, мы постоянно развиваемся и открываем какие-то новые направления оперативных вмешательств и постоянно усовершенствуемся по тем пациентам, по лечению тех пациентов, которыми традиционно занимаемся. У нас, наверное, несколько таких основных направлений. Первое – это экстренная помощь. Вот, и понятно, что на институт в Москве приходится самая большая доля пациентов, поступающих с сочетанной травмой, с тяжелой. Вот, соответственно, это требует такого мультидисциплинарного подхода и реаниматологов, и травматологов, нейрохирургов, хирургов, ну, врачей практически всех специальностей. Второе направление большое – это плановая помощь и, в первую очередь, высокотехнологичная. Институт является лидером в Москве по как бы объему высокотехнологичной помощи. И мы практически по всем профилям тоже ее оказываем. Но основные – это, конечно, нейрохирургия, это травматология, ортопедия, это кардиохирургия, сосудистая хирургия. Ну вот, очень большое количество оперативных вмешательств осуществляется именно по ВМП. Ну и плюс к этому в институте работает очень большой такой трансплантологический кластер, отделение трансплантации почки и поджелудочной железы, отделение трансплантации печени. Например, вчера прошла тысячная трансплантация вот так называемого трупного донора печени. Это очень большое, как бы, такое событие для нас тоже. Вот. Плюс к этому мы занимаемся научной работой, и в институте большой штат научных сотрудников, и ведутся более 20 научных тем, да, в которых разрабатываются новые подходы к диагностике и лечению различных заболеваний. И, конечно, одно из важных направлений – это обучение. В институте работает большой учебный центр, в котором проходит одновременно обучение ежегодно порядка 600 ординаторов по 19 направлениям ординатуры. Это где-то 300 с небольшим ординаторов первого года и 300 с небольшим второго года. Это очень большой объем, но надо сказать, что за счет вот этой ординатуры мы практически не испытываем потребности в привлечении внешних кадров. Да, очень многие сотрудники института – это выпускники непосредственно и ординатуры Института Склифосовского.
Это на самом деле очень здорово, Сергей Сергеевич, потому что вот даже вот зная, что в обычной многопрофильной даже больнице, да, если вдруг там обход, например, с утра врачей там, с участием профессора или там сотрудника кафедры, кандидата медицинских наук, доктора, это прям событие целое, то в Склифе, наверное, все вообще абсолютно по-другому, раз у вас так на самом деле действительно все серьезно.
У нас ведь система устроена каким образом? Мы отличаемся от обычной больницы тем, что у нас другая структура. У нас так называемые научные отделы. То есть в один отдел входит несколько клинических отделений. И в этот же отдел входит определенный штат научных сотрудников. И руководит отделом обычно доктор наук, профессор, некоторыми отделами академики, член-корреспонденты Российской академии наук. Соответственно, это очень серьезная такая структура, и понятно, что на утреннем обходе очень много у нас и докторов наук, и кандидатов медицинских наук, и этим, конечно, институт очень существенно отличается от многих стационарных.
Но все-таки вернемся к новому стандарту оказания медицинской экстренной медицинской помощи. Вот скоропомощных стационарных комплексов. Вот давайте поговорим вообще, как происходила разработка нового стандарта. Потому что я поняла, что, конечно, все ведущие специалисты, главврачи крупных стационаров, которых как раз вот 6, да, ведь в 6 крупных стационаров будет вот эта красота. Ну, по-другому сказать не могу. Как происходило? Я думаю, что были какие-то споры активные, кто чего говорил, предлагал, либо вы едино сошлись.
Ну, на самом деле, это единая будет такая система, алгоритм медицинской помощи. Надо сказать, что нам, наверное, было полегче немножко, потому что в Институте Склифосовского вот эти подходы к реорганизации приемного отделения, к диагностике именно в приемном отделении, они были внедрены в 2018 году, когда мы полностью изменили структуру приемного отделения. Если раньше это была такая постсоветская система, которая обычно принята там, с кабинетами специалистов, отдельный кабинет ультразвука там, и так далее, то мы убрали все эти кабинеты, сделали так называемые диагностические койки, и пациент, который приезжает к нам в приемное отделение, он попадает как раз на диагностическую койку, и мы приблизили все обследование больного непосредственно к кровати пациента. Да, это и осмотр врача, это и взятие анализов лабораторных для лабораторных исследований, это электрокардиография, ультразвуковые исследования, там рентген периодически и так далее. Если пациенту требуется что-то более такое серьезное в плане обследования, например, компьютерная томография либо стационарный рентген, то он транспортируется туда при помощи персонала непосредственно приемного отделения, то есть он один там не остается. Были сформированы зоны ожидания для родственников пациентов, более-менее комфортные для того, чтобы им было удобно ожидать результатов обследования близких. Вот. Но очень много было таких разных мероприятий проведено. И на самом деле вот эти вот скоропомощные комплексы, они представляют из себя модернизированное совершенно приемное отделение, да, в которых все обследование будет приближаться к пациенту. Плюс к этому там будут койки так называемого досуточного пребывания, достаточно большое их количество. Если вдруг диагноз за небольшое время поставить не удается. Надо понаблюдать за пациентом, сделать ему динамические исследования. Он будет перемещаться именно в такие диагностические отделения. Плюс к этому там находится реанимационное отделение, противошоковый зал в первую очередь, вот, и новые оперблоки. Поэтому, естественно, система оказания помощи, она должна быть унифицирована по всем вот этим скоропомощным стационарным комплексам. И, собственно, это и происходит, потому что под как бы руководством департамента здравоохранения все стационары и все люди, которые являются ответственными за эти комплексы, собираются вместе и прописывают вот эти алгоритмы помощи для различных патологий, да, для различных пациентов, которые будут поступать по экстренной помощи.
Сергей Сергеевич, а вот, кстати, в чем отличие все-таки вот этих скоропомощных стационарных комплексов от многопрофильных больниц? Мы отличие многопрофильной больницы, конечно, от НИИ, Склифосовка, уже все рассказали, скорой помощи. А здесь как? Вот в чем разница? Почему? Потому что вроде бы сейчас вот есть, если экстренная какая-то ситуация на скорой помощи, в приемное отделение, везут в больницу, все быстро пытаются, конечно, поставить диагноз, все-все-все делают. Здесь в чем разница?
Ну, во-первых, это же не отдельная больница. Это корпус внутри больницы, да, в котором будет осуществлен первичный прием больных, наблюдение за ними. Вот, если необходимо экстренное оперативное вмешательство, там, реанимационная помощь и так далее. Отличие в том, что это понятно, что это многопрофильная как бы история, но здесь все экстренные службы концентрируются в одном месте. И если раньше похожая история была только, наверное, в институте Склифосовского, то теперь это будет в нескольких крупных стационарах, таких опорных стационарах города Москвы. И, конечно, это позволит гораздо быстрее и эффективнее оказывать экстренную помощь.
А вот какие передовые технологии будут применяться как раз в скоропомощных комплексах, которые сейчас не применяются, либо будет все... Ну, я поняла, что в Склифе уже эта история практически, ребят, но мы это так делаем, давайте, ладно. Уже еще раз повторим, всем все расскажем, чтобы совсем было все хорошо. Но, тем не менее.
Ну, на самом деле, например, мы возьмем гибридные операционные. Да. Это, наверное, наиболее прорывная технология, которая будет в этих скоропомощных комплексах. Идея в следующем, что... Сейчас современные как бы подходы к хирургии, например, к сердечно-сосудистой хирургии, они основываются на том, что открытая хирургия должна очень часто сочетаться с так называемой эндоваскулярной хирургией, то есть внутрисосудистыми вмешательствами. Например, у пациентов с расслоением аорты достаточно серьезным. То есть таким пациентам может понадобиться и открытое вмешательство на аорте, и одновременно установка, например, внутренних так называемых протезов в аорту, стентов. И без гибридной операционной это выглядит следующим образом. Пациент изначально едет в одну операционную. Ему там устанавливают эндоваскулярно стент, например, в аорту. Потом его перемещают в другую операционную, где уже непосредственно осуществляется открытое вмешательство. Вот здесь будут специальные операционные, так называемые гибриды, которые позволят эти вмешательства делать на одном операционном столе. То есть изначально работают эндоваскулярные хирурги, потому что эта операционная оснащена ангиографом. Вот. А после этого непосредственно на этом же столе, без перемещения пациента, в работу включаются открытые хирурги, например, кардиохирурги или сосудистые хирурги. Это, конечно, полностью меняет логистику помощи вот таким вот непростым, тяжелым больным. И, конечно, это облегчает все это оказание помощи, как для пациента, так и для медицинского персонала. Вторая история с другими операционными – это гибридные операционные нейрохирургические, которые тоже позволят проводить эндоваскулярное вмешательство одновременно, открытое вмешательство на головном мозге, применять современные методы физиологического контроля за состоянием головного мозга, производить операции в сознании. Вот, лучше проводить так называемую навигацию, да, когда надо при помощи нейровизуализации точно понимать, где в данный момент, в какой зоне находится нейрохирург, для того, чтобы уменьшить потенциальный неврологический дефицит после этого вмешательства.
Сергей Сергеевич, ну это, наверное, как это уникальное оборудование необходимо, оно как будет закуплено?
Конечно. А я, насколько понимаю, оно уже закуплено, потому что город оснащает эти комплексы, и вроде бы все есть, и планируется к установке.
Это на самом деле очень круто, потому что вот вы сейчас рассказываете, для меня это просто не то чтобы нереально, я понимаю, что это очень серьезная операция, да, и нейрохирургического, и кардиологического профиля, который обычно в стационарах готовится, либо экстренно в каких-то специальных операционных делают, а тут вот в специальном комплексе скорой помощи все это будет, практически приехал с дороги сразу хоп-хоп-хоп. Ну, здорово. Это, значит, не минута потерянного времени. Это класс. А вот какие травмы, заболевания принимаются вот будет как раз в скоропомощном стационарном комплексе?
Все.
То есть абсолютно все?
Ну, естественно, понятно, что в основном эти комплексы, конечно, рассчитаны на тяжелых пациентов, но это все пациенты, которые пострадали в автоавариях, падение с высоты, просто падение, да, потому что понятно, что переломы могут быть и легче, и тяжелее, там, и так далее. Вот, это травма брюшной полости, грудной клетки. То есть практически все проблемы, которые могут возникнуть, они могут быть решены в этих скоропомощных комплексах.
А что по поводу вертолетной площадки, расскажите, потому что где-то, я знаю, они есть, их оборудуют, может быть, сейчас где-то они работают. Что в Склифе с вертолетной площадкой?
У нас изначально было две вертолетных площадки, и сейчас вот как раз этот скоропомощной комплекс, он строится как раз на одной из них, на месте одной из этих площадок, и вертолетная площадка будет как раз на крыше этого скоропомощного комплекса.
Слушайте, а мешать не будет? Нет? То есть работа идет и сверху, хотя я думаю, что нет, все предусмотрят. Ну, класс, на самом деле.
Я думаю, что все предусмотрено. Конечно, это очень облегчает логистику тоже пациентов, потому что когда вертолет приземляется на отдельно стоящей площадке, пациента надо еще транспортировать, хоть и небольшое расстояние, но все-таки расстояние от самого вертолета, например, там, до приемного отделения или там, до противошокового зала. Здесь же ситуация будет гораздо проще, потому что вертолет будет приземляться на крыше и сразу же там при помощи специально выделенных лифтов пациент будет доставляться в то отделение, куда ему непосредственно надо попасть, либо непосредственно сразу в оперблок.
Сергей Сергеевич, а вот какие специалисты будут работать в скоропомощных стационарах? Вообще, ну, я думаю, что хватит, тем более, если у вас действительно столько обучают, столько, на самом деле, ординаторов, и, ну, просто такой громадный состав, даже по-другому сказать не могу, численность прекрасная. Но все-таки уже будет определено, какие специалисты, по каким профилям, хотелось бы узнать?
Да, практически по всем профилям. Значит, это и хирурги, и травматологи, вот, и сердечно-сосудистые хирурги, торакальные хирурги, анестезиологи, реаниматологи, вот, гинекологи. Ну, я могу всех перечислять сейчас, практически все.
Все, кто есть, там будут.
Да, но единственное, там не будет, как бы, скорее всего, ожоговых пациентов с ожоговой травмой, потому что у нас отдельный корпус работает на ожоге. Там, ну, не так часто будут пациенты с отравлениями, потому что тоже отдельный корпус работает на... Там расположен центр острых отравлений. Вот, и трансплантационная история у нас тоже выделена в отдельный прием. А все остальное, вся экстренная, как бы, помощь, она, естественно, будет там.
А можно уже как-то выделить, в чем индивидуальные особенности, вот ваша уникальность вашего скоропомощного стационарного комплекса? Потому что, конечно, каждая больница сейчас будет говорить, а у нас вот эта особенность, а у вас эта вот особенность. Клиф, понятно, что с 18 года, в принципе, вы вот этим всем уже занимаетесь. Но, тем не менее, фишка с Клифа какая?
Он у нас самый большой.
Ага. То есть сколько, кстати, вот сейчас на данный момент пациентов у вас лежит? Находится, ну, на лечении?
Нет, тут, наверное, у нас коечная мощность 900 с небольшим коек, 930 коек. Но у нас есть особенность в том, что в институте самое большое количество в соотношении к обычным коекам реанимационного коечного фонда. То есть у нас на эти 930 коек, 130 с небольшим – это реанимационные койки. Вот. Поэтому, естественно, мы берем на себя довольно тяжелых пациентов, и в этом корпусе скоропомощном там будет отдельно еще, помимо вот диагностического отделения приемного, там будут еще три реанимационных отделения. Это противошоковый зал, который у нас традиционно существует, он туда полностью переедет. Это отделение общей реанимации, которое принимает на себя уже обследованных пациентов из противошока, в основном это тяжелая сердечная травма. И это будет приемная такая большая реанимация под инфаркты и под инсульты. Это реанимация регионального сосудистого центра, который у нас тоже такой флагманский. Вот, и там будут концентрироваться пациенты на прием с острым нарушением мозгового кровообращения и с острым инфарктом миокарда. Поэтому вот этот вот поток тяжелых больных, я думаю, что он будет довольно большой. Это будет нас серьезно отличать от именно структуры этих поступающих пациентов от других скоропомощных комплексов. Но вот сейчас у нас через приемное отделение, вот через эту часть нашу проходит в среднем где-то 130-150 пациентов в сутки, а тут поток может увеличиться там до 200 и больше.
Вот это да. А можете поподробнее, кстати, рассказать про ваш сосудистый центр? Потому что действительно это уникальная у нас сердечно-сосудистая сеть, да, инсультная и инфарктная в Москве выстроена. Хотелось бы про Склиф поподробнее узнать. Вот на данный момент вы сказали, да, что ну, флагман. Так и есть.
Ну, на самом деле у нас очень серьезное неврологическое отделение, такой целый отдел научный, да, в который входит и реанимационная служба, и отдельная реанимация, и неврологическое отделение для больных с инсультом. И при этом еще в этот же отдел входит отделение восстановительного лечения, то есть отделение ранней реабилитации,
да,
которое занимается,
да,
не только этими пациентами, но и реабилитацией многих пациентов в других отделениях института. Понятно, что мы берем довольно таких непростых больных с инсультами, многие из которых требуют выполнения так называемой тромбоэмболоэкстракции, да, то есть когда у пациента есть тромб в какой-то из артерий головного мозга, и если его вовремя убрать, то есть пациент поступил в определенном временном промежутке, то есть шанс его выздоровления без неврологического дефицита либо с минимальным неврологическим дефицитом. Для этого тоже должна быть очень слаженная работа неврологов, реаниматологов и врачей эндоваскулярной хирургии. Второй момент – это инфаркты миокарда. Пациенты, есть так называемый острый коронарный синдром с подъемом сегмента СТ на ЭКГ. Это те пациенты, которые требуют доставки практически сразу в рентгеноперационно. И если такому пациенту вовремя, быстро провести вмешательство, то есть расширить суженную артерию, поставить туда стент, вот, то можно избежать серьезных повреждений сердечной мышцы и потом уже вернуть его к нормальной жизни. Поэтому вот такие пациенты, они тоже будут концентрироваться на этом комплексе, и все необходимое техническое оснащение, которое для этого требуется, оно, собственно, там есть.
Это очень здорово, на самом деле, потому что хотелось бы, конечно, сейчас мы уже уйдем на новости, после новостей немножко, Сергей Сергеевич, поговорить об инсультах и инфарктах, о первых признаках, все равно в любом случае. Хотелось бы, чтобы и вы сказали это слушателям, потому что всем прекрасно знаем про золотые часы, когда вот человек может получить максимальную помощь и остаться в добром здравии, по-другому сказать не могу, действительно так. После новостей вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Сергей Сергеевич, снова здравствуйте. Продолжаем наш разговор, дорогие друзья. Это программа «Врачи и пациенты». Сегодня мы говорим об оказании экстренной помощи москвичам по новому стандарту. Говорим сейчас с уважаемым человеком, прекрасным доктором, директором НИИС скорой помощи имени Склифосовского Сергеем Сергеевичем Петриковым. Сергей Сергеевич, вот вы рассказали, что с 2018 года, в принципе, вы по новому стандарту уже работаете активно, и приемное отделение у вас уже, ну, практически это уже аналог скоропомощного стационарного комплекса, по-другому сказать не могу. могу, потому что как приезжают, все, человеком полностью занимаются со всех сторон. Не ждут, не по кабинетам водят и возят, к сожалению, а сразу хоп-хоп-хоп, оказывают всю помощь. Но знаете, я хотела бы все равно, так как вы действительно флагман сосудистых, у вас сосудистый центр, это флагман, по-другому сказать не могу, а наших как раз инфарктной сосудистой сети московской, хотела бы вот как раз вот немножко сейчас отойти для наших пациентов, рассказать не то, что есть и будет еще круче, да, мы поговорим про скоропомощные комплексы, а о том, что как, на какие признаки и симптомы обращать внимание. Почему? Потому что, ну вот да, атмосфера, магнитные бури, стрессы, в общем-то, мы не обращаем внимания на всякие там какие-то артериальные гипертензии, это у нас нормально, да, но вдруг что-то случилось такое серьезное, но многие уже на самолечением занимаются, давайте напомним, на что нужно обращать внимание, как на свое здоровье, на здоровье близкого, что стало плохо, как определить инфаркт, инсульт, по каким признакам. И, в общем-то, какое вот действительно время, вот вы вот сейчас скажете, золотое время, вот если, ребят, вы в это время попадете в сосудистый центр, все у вас будет хорошо. Если дотянете, а многие же тянут, отпаиваются разными препаратами, то тут уже как получится.
Ну, на самом деле, с инфарктом тут немножко история попроще. Угу. Если заболело в грудной клетке внезапно у человека, то, конечно, надо срочно обращаться к врачу, вызывать скорую помощь. Но обычно те люди, у кого болит сердце, они это точно понимают. Вот, что это такая боль, которую сложно терпеть, и очень часто она отдает в спину, в руку, в левую там, и так далее. Бывают абдоминальные формы инфаркта, когда боль начинается с живота. В любом случае, если что-то происходит не так, то есть человек чувствует, что его состояние не соответствует его обычным, как бы, обычным каким-то моментам, он лучше бы обратился к врачу, не занимался самолечением. Потому что в инфаркте, чем быстрее пациент доставляется в профильный стационар, тем, соответственно, шансов на его спасение больше. С инсультом есть четко определенные нормативы по времени, с момента появления симптомов. Какие симптомы могут появиться? Чаще всего это, например, может быть парез какой-то части лица. Например, человек видит, что у него изменилась мимика, да, у него как бы повисла часть там лица, щеки или века, там еще что-то. Могут быть нарушения движения или чувствительности в какой-нибудь руке, ноге или сразу в нескольких конечностях. Может нарушиться речь, так называемая дизартрия, да, когда человек не может нормально выговаривать какие-то слова. Вот, может нарушиться зрение, то есть там двоение появится и так далее. Головная боль. Вот если что-то такое происходит, конечно, надо обязательно обратиться к врачу, потому что это может быть признаком инсульта. Очень важный момент, что инсульты делятся на два вида. Это без кровоизлияния и с кровоизлиянием. Да, без кровоизлияния – это ишемические инсульты. Они связаны с тем, что сосуды артериальные головного мозга закупориваются чем-то. Либо там образуется тромб, либо, например, у пациентов с мерцательной аритмией сердечной может отлететь какой-то тромбик из сердца и, соответственно, тоже привести к закупорке сосуда, питающего головной мозг. Вот в этой ситуации с момента появления симптомов до закрытие окна для проведения системного тромболизиса, это когда вводится препарат, который растворяет тромбы. Угу. Это 4,5 часа. А до закрытия окна под тромбоэмболоэкстракцию, когда можно при помощи специального устройства попытаться достать этот тромб из сосуда, окно составляет 6 часов. То есть, если с момента развития симптомов пациент, чем дольше он сидит дома и ждет, пока у него задвигается рука и нога, тем меньше шансов на то, что она когда-то задвигается. Вот, поэтому чем быстрее обращается к врачу, тем больше шансов для того, чтобы он выздоровел и выздоровел без дефицита, либо с минимальным неврологическим дефицитом.
Вот, Сергей Сергеевич, спасибо, что сказали. Хотелось бы вот поправку, ну не то чтобы поправку, а сказать, что, друзья мои, дорогие пациенты, либо просто здоровые все люди, да, для всех, для нас, такая информация, что инсульт – это не значит возрастное заболевание и инфаркт. Вот мы об этом постоянно говорим, что помолодели, тем более коронавирусная инфекция. Вот, извините, даже у меня молодой коллега, к сожалению, тромбоз перенес, хотя спортсмен, не курит и не пьет, все хорошо. Ну вот, Сергей Сергеевич, вот просто такая информация – это очень-очень важно, и постоянно мы об этом говорим в эфирах, что обращайте внимание, не думайте, что я молодой, ничего страшного не будет, подумаешь, затекла рука или опухла рука, что-то потянуло, все нормально. Все, что угодно может быть, поэтому вот это большое внимание, потому что многие думают, что это болезни пожилых людей, но нет. Получается, что...
Да, это факт. На самом деле инсульт и инфаркт, они постоянно молодеют, да, и все более молодые люди к нам периодически поступают. И, конечно, это такая история, не очень обнадеживающая.
Сергей Сергеевич, а вот по поводу, вот мы как раз возвращаемся к нашим скоропомощным комплексам, вот по поводу, как будет хорошо, либо вообще по-другому для пациента, для родственников пациента все организовано, пространство. Вы сейчас говорите, что у нас есть, да, вот на данный момент в Клифе есть комната, да, где могут там родственники пациентов подождать, отдохнуть или какую-то информацию от врача получить, поговорить с врачом. Как будет в скоропомощных стационарных комплексах это дело обстоять? Потому что ситуации, конечно же, разные бывают. Ну и, кстати, помощь медицинского психолога, я знаю, что у вас в приемном отделении она оказывается, потому что, ну, понятно, что без психолога, иногда без психотерапевта каких-то сложных ситуациях человек просто не сможет выстоять.
Ну, на самом деле, в новых этих комплексах заложена очень серьезная структура именно по поддержке там родственников и по зонам ожидания. Мы в свое время сделали такую зону ожидания перед приемным отделением, но понятно, что из-за небольших площадей сделать ее совсем комфортно очень тяжело. Но попытались это сделать, там поставили кулеры, подзарядки для телефонов, там кресла, да, на которых люди могут ожидать, телевизоры и так далее. В новых комплексах здесь все продумано. И такие комфортные зоны ожидания есть на разных этажах, где будут находиться пациенты, вплоть до реанимационных отделений, для того, чтобы можно было в комфорте и пообщаться с врачами, обсудить ситуации и подождать, как бы, если это требуется, и так далее. Поэтому очень серьезное внимание уделено именно родственникам. Второй момент – это, конечно, медицинские психологи. Мы тогда, в 2018 году, ввели круглосуточную службу медицинских психологов. В первую очередь мы ее ввели как раз из-за зоны ожидания, где концентрировались родственники пациентов. Потому что понятно, что это экстренные, как бы, ситуации, и люди переживают их по-разному. Да, кто-то впадает в серьезный стресс, кто-то замыкается в себе и так далее. Ну, вот, поэтому психологи постоянно мониторируют эту зону, и если требуется их помощь, они ее непосредственно там и оказывают. Ну и плюс к этому, конечно, они мониторируют всю зону приемного отделения. Если кому-то из пациентов нужна помощь, они тоже ее окажут. Это очень важное, я считаю, такое введение, которое позволяет улучшить психологический такой климат на территории приемных отделений.
Сергей Сергеевич, а по поводу каких-то буйных родственников, психолог может тут помочь? Либо, потому что мы понимаем, что всякое бывает. Бывает, кстати, и в состоянии какого-то алкогольного опьянения, какого-то другого. Тут как справляетесь?
А для этого есть охранник.
Ну да, но он самый лучший психолог в такой ситуации, я понимаю.
Ну, нет, понятно, что если человек пьяный и не отдает отчета в своем поведении, мы часто с этим сталкиваемся, потому что мы расположены очень географически хорошо, недалеко от площади трех вокзалов.
Да.
Вот, поэтому у нас разные пациенты бывают. Вот, но понятно, что если видно, что там уже и психолог с этой ситуацией не справится, человек агрессивен, это совсем другая уже история. Для этого есть свои алгоритмы взаимодействия с такими людьми.
Все-таки уникальное что-то будет, либо, в принципе, ребят, у нас будет то же самое, Сергей Сергеевич. То есть только в лучшем виде со всех сторон. Конечно, уникальная аппаратура просто. Врачи, ну,
самое
просто...
уникальное, да. Самое уникальное во всей этой истории, как всегда, это люди. Потому что можно поставить огромное количество аппаратуры, но надо, чтобы все этой аппаратуры умели пользоваться. И в институте Склифосовского, конечно, очень продвинутые такие, я бы так сказал, алгоритмы обследования. То есть наши врачи, например, ультразвука и функциональной диагностики по дежурству постоянно делают и ультразвуки сердца, и могут даже сделать через пищеводную кардиографию, когда через пищевод заводится датчик для того, чтобы сердце видеть вообще прям как на ладони, и там можно очень много увидеть проблем, которые не видны при обычной транстаракальной эхокардиографии. Ну и много других таких вещей, которые именно делают специалисты диагностики и наши хирурги, и эндоваскулярные хирурги.
Сергей,
например, операция в сознании.
В сознании на сердце?
Нет, на голове, на головном мозге.
Ну, я, знаете, я вот видела,
да,
это
я
только...
Я вам расскажу, как это происходит.
Так.
Где? В кино?
В кино, в том-то и дело. Я думала, это фантастика, когда там человек на скрипке играл, а ему во время там делали операцию на мозге.
Там идея в следующем, что надо у каждого человека функциональные зоны в головном мозге, ответственные за какие-то функции, они находятся немножко в разных местах. Поэтому пациента погружают в наркоз, делают доступ к головному мозгу. После этого на головной мозг накладываются специальные электроды для записи его электрической активности, так называемая кортикография. И потом анестезиологи пробуждают пациента, то есть он находится в такой легкой седации. И нейрохирурги с нейрофизиологами постоянно ведут с ним контакт, просят его что-то сделать и так далее, чтобы не повредить какие-то моторные и сенсорные зоны, очень важные для пациента. И таким образом они при помощи вот этой методики могут эти важные зоны обойти во время доступа к тем структурам, на которых они оперируют. Поэтому это очень серьезная такая история. И в институте Склифосовского она поставлена на поток.
Ох, ну это, слушайте, а как правило потом, вот не паникует человек, вот когда он немножко в сознании что-то выполняет?
Для этого есть анестезиолог, он не должен паниковать.
Даже представить страшно, на самом деле, такое происходит, но это классно, на самом деле, если... А при каких, кстати, патологиях вот такие операции выполняются?
При различных, это могут быть и опухоли головного мозга, это могут быть разрывы мальформаций, да, сосудистых таких тоже, можно сказать, опухолей. Вот, при аневризмах головного мозга.
Ну, на самом деле, вообще, я впервые об этом, на самом деле, слышу, что у нас вот, тем более на поток, такие операции делаются. И в скоропомощных стационарных комплексах у вас будет обязательно это само собой происходить, да?
У нас точно это будет, да, и у нас специально для этого даже спланировано на операционную. И в штате будут люди, которые круглосуточно как будут заниматься нейрофизиологией и, соответственно, помогать нейрохирургам.
Ох, по поводу маршрутизации пациентов. Вот вы знаете, мы немножко говорили, как она будет обстоять по поводу там красных, желтых, зеленых браслетов. Я не знаю, как у вас все это будет происходить вот в скоропомощном стационарном комплексе?
У нас на самом деле нет прям такого деления. Вот мы изначально не уделяли желтый, зеленый, там красный. В принципе, оно интуитивно понятно, потому что вот эти диагностические койки, это по большому счету такая желто-зеленая зона. Вот это деление на три зоны, оно пошло к нам из западной медицины, потому что там те, кто находится в зеленой зоне, они ждут часами, потому что это те люди, которые не должны умереть в ближайшее время. Вот те, которые желтые, они вот так под вопросом, как бы, поэтому занимаются в основном там красными и желтыми. А те, кто зеленые, могут, собственно, и подождать. У нас, естественно, такой подход в корне неприемлем. Вот, поэтому все вот эти вот желтые с зеленой зоны, они, по большому счету, они объединены. Эти пациенты все требуют внимания, им оказывается серьезная быстрая помощь. А основное внимание, конечно, уделяется красному потоку, потому что это те пациенты, которые находятся в критическом состоянии, и они должны быть сразу доставлены либо в противошоковый зал, либо сразу в экстренный оперблок. Это пациенты с тяжелыми травмами, это пациенты с огнестрельными, ножевыми ранениями, вот, с внутрибрюшными кровотечениями и так далее. Поэтому вот они маршрутизироваться и сейчас маршрутизируются, и будут маршрутизироваться как раз по красному потоку.
Скажите, пожалуйста, а противошоковый зал, что он из себя представляет? Мне вот всегда было интересно, честное слово. Я думаю, что у многих нашим слушателям тоже. Это же не реанимация обычная, правильно?
Это реанимация. Это реанимация, но необычная. В ней усиленный состав и по врачам, и по медсестрам. И задача противошокового зала – принять тяжелого больного. И в процессе проведения мероприятий интенсивной терапии, которые стабилизируют состояние больного, провести его обследование, понять, в чем основные проблемы, и, соответственно, в дальнейшем их решить. Вот, вот это основная задача противошока. Если вы видели сериал в свое время «Скорая помощь» с Джорджем Клуни, да, то вот это примерно, вот многие вещи там показаны, это работа противошокового зала, когда очень много людей одновременно занимаются пациентом и его реанимационным лечением и диагностикой, ну и, соответственно, потом уже дальнейшим лечением.
Сергей Сергеевич, а вот скажите, у вас основная часть, как скажем, вашей аудитории, пациенты, это москвичи, либо все-таки, раз вы сказали, мы же рядышком тут, то есть с тремя вокзалами, и всякое у нас бывает, и с регионов на вертолете, наверное, тоже из Подмосковья или еще откуда-то привозят серьезных пациентов?
Ну, конечно, основная категория пациентов – это москвичи, потому что они привозят скорой помощью и привозят как бы с московских адресов. Ну, конечно, есть и поток тех пациентов, которые сами приходят из-за расположения как бы непосредственно института и приходят с самотеком там, с различными травмами либо заболеваниями. Либо их привозит тоже скорая помощь, но они иногородние. Но основной поток, конечно, москвичи.
Все-таки, смотрите, если сейчас вот разделить плановые либо экстренные операции, каких больше у вас к склифе? Вот на данный момент, сейчас.
А у нас напополам. Мы очень серьезно вырастили объем плановой помощи, и сейчас у нас прирост, например, по оперативным вмешательствам по сравнению там, с 2019 годом где-то на процентов 30, да, и в основном за счет плановых вмешательств. Потому что очень большой объем высокотехнологичной помощи и помощи, которая оказывается в рамках обязательного медицинского страхования. Но, например, у нас в 2018 году средний объем плановых оперативных вмешательств в институте в сутки, ну в день, так, был в районе 20-25. А сейчас у нас плановая операционная выполняется 50-60 плановых оперативных вмешательств в день.
Как так получилось?
Разными путями. Вот, но и дали больше возможностей как бы для оперативной активности хирургов и немножко меняли характер поступающих пациентов. Но в результате вот к этому пришло, поэтому очень много оперативных вмешательств и плановых, и экстренных, и где-то вот напополам они так делятся.
Здорово. Сергей Сергеевич, вот обычно, ну вот есть стандарт, да, за 11 минут скорая помощь доставляет пациента до стационара. Реально, в приемном отделении, вот сейчас, на данный момент, сколько времени потребуется пациенту, чтобы эту помощь получить? И что, вот скоропомощной вот этот стационарный комплекс, который будет, сколько там это время заложено? Есть ли какие-то стандарты? И как правильно происходит вот это все?
Ну, на самом деле ситуация, знаете, это как в статистике. Да. Если двое идут мимо лужи, да, один прошел слева, другой справа, а в среднем они прошли посередине. Вот, на самом деле, понятно, что есть пациенты, которых можно обследовать буквально там за полчаса. А есть пациенты, которые требуют обследования довольно долгого. Сейчас по всем нормативам пациент не должен находиться в приемном отделении больше 2 часов. То есть его надо попытаться обследовать в течение этого времени. У нас среднее время обследования, оно чуть меньше часа, там в районе 50-55 минут. Но есть пациенты, которые требуют длительного обследования. И как раз вот эти больные, они как бы госпитализируются на так называемые досуточные койки, где можно это обследование как бы проводить динамически и в течение суток разобраться, чем все-таки пациент страдает. Поэтому в этих комплексах как раз заложены вот эти вот, но у нас, например, 30 коек диагностических. То есть, если мы видим, что пациенту требуется более долгое обследование, мы можем госпитализировать его на эти койки и, соответственно, спокойно поставить ему диагноз и дальше решить, либо мы отпустим его домой, либо он будет госпитализирован там в другое отделение института.
Угу. А знаете, я хотела спросить, с региональными клиниками скоропомощного профиля вы как, работаете, ведете активную работу? Потому что я понимаю, что сейчас вот послушают, говорят, эх, в Москве как все здорово, в регионах мечтают о таком, чтобы было хотя бы рядышком, хоть немного похоже. Общаетесь, что вообще, как у вас с регионами дела обстоят?
Мы же научно-исследовательский институт, поэтому, вот, конечно, мы общаемся со многими. В регионах, кстати, тоже очень серьезно поднялась и экстренная, и плановая помощь, и экстренная. Очень серьезно, благодаря, с моей точки зрения, главному специалисту по скорой медицинской помощи Российской Федерации, это академик Багненко Сергей Федорович. И он очень радел в свое время и сейчас за как раз переустройство как бы экстренной помощи по приближению вот этой всей помощи непосредственно ближе к пациенту. И во многих городах это очень серьезно удалось сделать.
Ну, здорово, на самом деле. А с региональными клиниками скоропомощного профиля какую работу ведете? Что сейчас вот на данный момент, может, интересного?
Ну, мы на самом деле ведем совместные какие-то работы. Мы постоянно участвуем в различных конференциях и в разных регионах. И регионы приезжают к нам. У нас много очень образовательной работы. Но вот люди приезжают на рабочее место, приезжают на курсы усовершенствования, которые у нас тоже по 19 направлениям идут, по различным специальностям. Очень много людей учатся, и у нас постоянно контакты, ну, совершенно с разными учреждениями в разных регионах Российской Федерации.
Ну, это здорово, на самом деле. Сергей Сергеевич, по поводу ковида, вот, ну, не могу обойти просто эту тему. Вот сейчас уже об этом говорят, что, ребяточки, давайте хотя бы маски наденем в общественных местах. Вернемся, не вернемся? Что, как будет, по вашим ощущениям личным? Ну и, в общем-то, вот такой вопрос. Потому что многие, даже вот мои врачи знакомые, которые работают в стационарах, которые вышли из ковида и которые счастливы оказывать свою родную ненаглядную помощь. Урологи урологами работают, кардиологи кардиологами и прочее. Что, как вот у вас, какое ощущение, к чему мы идем-то?
Ну, мне сложно сказать, потому что сейчас институт не задействован в этой в стационарной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, но людей много болеет. Надо понимать, что из того, что мы знаем, что новый штамм, который циркулирует, он достаточно контагиозен, вот, поэтому он достаточно быстро распространяется, но при этом вроде бы как он не так часто приводит к тяжелому течению, как приводили предыдущие штаммы, особенно дельта. Вот. Поэтому, конечно, предохраняться, с моей точки зрения, и по возможности, и, конечно, больными не ходить на работу, тем более, когда человек не знает, чем он болеет. У нас до сих пор как бы постоянно масочный режим, поэтому все к этому уже привыкли. Вот. Надо быть аккуратней, если что, обращаться к врачам.
Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Вот на этой ноте закончим наш эфир. Благодарю за интереснейший рассказ. Ну, ждем, что вот как раз скоро мощные стационарные комплексы скоро заработают везде и будет еще лучше. Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Сергеевич Петриков был вместе с нами. Спасибо большое вам.
Спасибо вам. Спасибо. До свидания.